Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И я, Константин Мацан. А у нас сегодня в гость очень важный, очень редкий во всех смыслах в Москве, потому что наш сегодняшний гость – игумен Арсений Соколов. Здравствуйте, отец Арсений.
Добрый вечер.
Служит настоятелем подворья Русской Православной Церкви в Бейруте, в Ливане, и является представителем патриарха Московского всея Руси при патриархе Антиохии и всего Востока. Поэтому у нас гость с Востока сегодня.
Звезда с Востока. Пришедшая. Отец Арсений, вы знаете, прежде чем мы начнем говорить о вашем служении в Бейруте, мне бы хотелось вообще узнать, а как... Ведь вы же не только там, вы до этого служили в Португалии, в Лиссабоне. У вас вся жизнь связана с какими-то переездами. Как это вообще на вас влияет? Понятно, вы монах, и, наверное, в этом смысле, куда вас послали, там вы с любовью и служите, но все равно ведь личностный вот этот аспект, его никто не отменял, у вас есть родина, у вас есть дом, который вы любите, и вы все время не там, вы все время где-то в других странах. Как это вообще?
Да, действительно так получилось, что последние почти 20 лет мне доводится служить в далеких от России странах, выполнять то или иное церковное послушание в них. Ну, как-то так всегда получается, что у меня возникает живой интерес к этим странам, и они действительно интересны, будь то Италия, Испания, Португалия или вот теперь Ближний Восток. Ну, а в России, по милости Божьей, бывать доводится нередко тоже. Сейчас еще чаще, потому что вот назначили меня также преподавать в общецерковной аспирантуре на кафедре библеистики. Теперь буду бывать еще чаще.
И вы нам принесли ваши труды, книга, которая называется «Буква и дух», сборник статей и докладов по библеистике.
Да, ну это небольшой сборник, изданный в Ливане, там доклады за последние 3 года, доклады, статьи.
Изданный в Бейруте, 2016 год. У меня, когда я вижу это название, у меня сразу ассоциация «нищий старик», конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. И дальше я пытаюсь понять, а какие у меня еще ассоциации с этим городом и этим местом? Понимаю, что никаких, я там никогда не была, я вообще не знаю этой жизни. Костя, а ты?
Я тоже не знаю, более того, меня вот сейчас поразило, как отец Арсений так в одном ряду перечисляет Испания, Италия, Португалия, Ближний Восток. Это же в каком-то смысле два мира, два эфира на самом деле. Потому что для нас, в общем-то, слава богу, там есть возможность в Европу поехать. Мы, слава богу, там как-то ездим, как туристы, смотрим. Италия, Испания, даже, может быть, просто на летний отдых туда люди ездят. Все-таки это европейская культура, нам более близкая, западная цивилизация. Другой язык, но, в принципе, это вот, что-то такое различие разных видов внутри одного рода. А Ближний Восток – это что-то другое совершенно. И мы, вправду, об этом, я, во всяком случае, ничего не знаю даже на уровне ассоциации. Нет, сейчас, понятное дело, в новостях там нам говорят про трагические события, про преследование христиан и про все эти ужасы. Но, пожалуй, вот и все. Что ассоциируется вот сейчас у нас с Бейрутом, с Ливаном, с Сирией соседней. А для вас это все-таки в одном ряду какие-то вещи, Европа и Ближний Восток? Или все-таки был какой-то переход и чувство погружения во что-то новое и неизведанное?
Вы сказали, Константин, что вот Европа для вас ближе, чем Ближний Восток. Но в Ливан поехать еще проще. Туда не нужна виза, и по расстоянию ближе, чем, скажем, Португалия, почти в 2 раза ближе, примерно как до Италии, 3 часа лету. Ливан является на Ближнем Востоке исключением. Это, можно сказать, последняя христианская страна Ближнего Востока, где христиане не в меньшинстве. Во всех других странах Ближнего Востока они в меньшинстве, а в Ливане они не в меньшинстве. По разным подсчетам христиан в Ливане от 30 до 45% до сих пор. А до гражданской войны, которая началась в 1975 году, христиан было большинство. Вы учили французский язык,
Так точно.
Вы там в Ливане с французским языком не пропадете. Ливан – франкоязычная страна. И в христианских семьях дети начинают дома говорить на французском языке, а арабский уже учат в школе. Ну, правда, школа там с 3 лет. Вот. Берут называли когда-то, ну, некоторые сейчас называют Парижем Ближнего Востока. Ливан – ближневосточная Швейцария. Ливан на перекрестке между Востоком и Западом. Это Запад Востока. И там Восток с Западом встречаются.
Очень интересно.
Христиане не в большинстве, то есть они не в меньшинстве, но они не в большинстве. Ливан – страна, где все в меньшинстве.
Почему?
И шииты в меньшинстве, и сунниты в меньшинстве, и марониты, и православные, и друзы, и кого там только нет, и все в меньшинстве. И это заставляет как-то выживать, договариваться. Нет доминирующего большинства. Вот. Этим Ливан тоже интересен.
Вы сказали о том, что если у вас французский язык, вы в Ливане не пропадете. А, исходя из того новостного контекста, о котором Костя сказала, у нас действительно на слуху, как-то вот сейчас, мне кажется, мало кто хотел бы поехать в Ливан. Просто потому, что страна ассоциируется с какими-то перипетиями, которые нам вот в нашей относительно мирной, такой благополучной жизни... Ну, вот как-то не хочется это видеть.
Ну, потому что Сирия близко, помимо всего.
Насколько
прочего.
Это докатывается до вас?
Как туристов в Ливане действительно мало. Мало, особенно в последнее время. И соседство Сирии тоже здесь имеет значение. Ливан – маленькая страна в экономическом, политическом и военном отношении, слабая. И получается так, что за Ближний Восток бьются между собой Иран и Саудовская Аравия, а удар приходится по Ливану, потому что в Ливане примерно одинаковое количество шиитов и суннитов. Шииты, они проирански настроены, а сунниты просаудитски. Вот. И всегда Ливан... И раньше, и сейчас особенно, остается такой страной, где вот эти интересы суннитские и шиитские сталкиваются. И между молотом и наковальней оказываются христиане. Так было в гражданскую войну. Ну, так вот сейчас обстановка накаляется. Но это Ближний Восток, это Ливан. Последние 75 лет, а сегодня 74 года, последние 74 года, как Ливан получил независимость, там эта нестабильность сохраняется. Может быть, довоенные времена, вот до гражданской войны, было как-то поспокойнее, постабильней. Но все равно рядом Израиль, рядом Сирия.
А ваше впечатление, когда вы туда приехали впервые уже служить в командировку, вы помните, было что-то, было ли что-то, что вас поразило, удивило, чего вы никак не ожидали встретить в этой стране с древнейшей историей, в том числе христианской историей?
Ну, поскольку мне доводится заниматься библеистикой, и Ближний Восток – это страна пророков, и страна Спасителя Христа, земля, то я никогда не думал, что буду служить на Ближнем Востоке, но, приехав туда, оказавшись на Ближнем Востоке и бродя по развалинам Библоса, Тира, Сайды или Баальбека, как-то я оказался в той среде, которую знал теоретически.
Вот. То есть Библия оживает.
Да, в каком-то смысле. Да.
Вы можете там узнать историю кончиками пальцев, просто да, трогая эти камни.
Там история как раз и вершилась человечества. Финикия, потом ведь долина Бека Ливанская, это та долина, по которой маршировали, шагали армии всех древних ближневосточных держав великих. Хетты, ассирийцы, вавилоняне, персы, египтяне, вот.
Отец Арсений, а вы сказали, что приходится договариваться там шиитам, суннитам, друзам, христианам, всем тем конфессиям и религиям, представителям, да, религии, конфессии, которые там живут, а вы православный священник. Вам с кем там лично приходится договариваться? и как вы это делаете, исходя из того, что все-таки, ну, вы там носитель несколько иной культуры.
Ну, договариваться с шиитами и суннитами мне не приходится. То есть моё там, моя функция значительно проще. Быть настоятелем русского прихода в Бейруте, который возник еще в далеком 46-м году. И также по совместительству я являюсь представителем патриарха Московского и всей Руси при Антиохийском патриархе. Патриархе Антиохийском и всего Востока. Он в свое время делит примерно поровну между Сирией и Ливаном. У него резиденция основная в Дамаске, но часть времени, можно сказать, половину своего времени вот сейчас он проводит в Ливане, в Бейруте. Вот. Это основных два моих послушания: настоятельство в бейрутском приходе Московского патриархата и представительство при Антиохийском патриаршем престоле. Но с другими конфессиями, религиями, естественно, приходится тоже встречаться и общаться. Ливан в этом смысле страна чрезвычайно многообразная. Страна не только кедров, но и патриархов, каких там только их нет.
Ну, а есть какой-то культурный барьер, что ли, или моменты, которые нужно обязательно иметь в виду, когда вы идете, скажем, на прием к, не знаю, ну даже к Антиохийскому патриарху? Ведь это же, как, знаете, у меня есть очень такая подруга мудрая, она говорит, православие у всех разное. И вот такое, какое оно на Ближнем Востоке, мне кажется, со своей пышностью, это же у Антиохийского патриарха через запятую перечисление там, такого количества титулов, что, в общем, на память воспроизвести это почти невозможно.
Ну, в этом его, наверное, Александрийский перещеголял. Но вот есть, конечно, свои особенности. Восточный менталитет, восточные традиции, древние, глубокие. Православие там в два раза старше, чем на Руси. Это наша старшая церковь, сестра антиохийская. И вот титул «И всего Востока» – это не пустые слова, не просто восточные красноречия. А действительно, когда-то христиане Сирии, сирийские христиане, евангелизировали, христианизировали весь Восток. И это и Грузия, Армения, и Иран, и Аравия, и Средняя Азия, и Южный Китай, и монастыри в Монголии, о которых сегодня уже навряд ли кто-то, кроме ученых, помнит и знает. Все это, в общем-то, было весь Восток, до Тихого океана было миссионерским полем Антиохийской церкви. Поэтому титул патриарха Антиохийского и всего Востока, он оправдан, это не пустые слова.
А как в 46-м году там появился приход в Русской Православной Церкви? 46-й год, это не...
Закончилась Вторая мировая война, там, по-моему, в 45-м патриарх Антиохийский, если я сейчас не ошибаюсь, могу ошибаться, да, приезжал в Россию, а потом был визит святейшего патриарха Московского, Алексея I, на Ближний Восток. И после этого визита было принято решение, достигнута договоренность об открытии в 46-м году прихода Московского патриархата.
Удивительно. А кто же тогда был прихожанами этого прихода? Неужели в 46-м году в Ливане были...
Были. Прихожан было много, начиная русской традиции. С 20-х годов Ливан был подмандатной территорией Франции, и наша белая эмиграция, русские люди, оказавшиеся во Франции, поезжали на работу в Ливан часто. Инженера, топографы, вся кадастр весь ливанский составлен русскими, много инженерных решений было найдено. Да даже первые эскизы первых ливанских денежных знаков.
Серьезно?
Русские художники, да. Первые марки ливанские.
Потрясающе.
Вот.
И тут отличились.
Внук художника Серова, например, до сих пор вот... Дай ему Бог здоровья, живет в Ливане.
А сейчас ваши прихожане, кто, как складывается приход? Это люди как-то в основном связаны с посольской миссией, с посольством, или там большая русская диаспора?
Да, и вот эта группа православных христиан, живших тогда, это вот наша Белая гвардия, как мы ее называем, они сейчас, их меньше, они в меньшинстве. Большинство прихожан сегодня, точнее, прихожанок, прихожан у нас не так уж много. Это жены и дети ливанцев.
Русские.
Русские, украинки, белорусские, молдаванки, казашки.
Русскоязычные, в общем.
Да. Ливанцы, многие из ливанцев учились в Советском Союзе или вот сейчас учатся в странах постсоветского пространства. И с собой из наших краев привозят себе жен.
У них хороший вкус, что я могу сказать.
Однозначно.
Но, к сожалению, игра идет в одни ворота. Почему-то ливанки не хотят ехать замуж в Россию и улучшать демографическую ситуацию Дальнего Востока.
Скажите, а серьезные восточные мужья не возражают, что их жены ходят в православный храм и туда же приводят детей?
Вот это очень важный вопрос, очень актуальный для... для Ливана, для православных наших русских в Ливане. 18 религий и конфессий в Ливане, то это только официальных, без сект. Официально те, кто представлен в парламенте. Парламент устроен конфессионально, как и все общество и государство ливанское. И вот редко у кого из наших прихожанок мужья православные, таких единицы. У них мужья кто угодно: сунниты, шииты, друзы, католики, марониты, мелькиты, кто угодно. И вот каждая семья – это отдельная судьба, отдельный как бы образ взаимоотношений. По-разному складывается их жизнь, взаимоотношения. И часто бывает так, что женщина ходит в храм даже тайком. Тайком крестит детей. А в некоторых семьях, наоборот, муж благоволит к тому, чтобы его жена была верна своей религиозной церковной традиции, с которой она приехала в Ливан. По-разному. Сколько семей, столько и судеб.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Арсений Соколов, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Бейруте, это Ливан, и представитель Патриарха Московского и всей Руси при Патриархе Антиохии всего Востока, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот нам, сидя в столице России, может легко прийти в голову мысль, что ведь в Ливане и в Сирии тоже есть православие. При этом, наверное, более точно сказать, что исторически это тоже у нас православие.
Не вот. Тоже, а там-то оно и есть.
Вот, собственно, оттуда все и начиналось.
Оттуда оно это и пошло.
При этом не секрет, что очень легко церковную жизнь воспринимать через вот традицию национальную. Вот у нас принято служить так, одеваться так, там, в храме вести себя так. А там, наверное, надо полагать, возможно, какие-то свои есть традиции, которые нам кажутся совершенно необычными и покажутся непривычными, если мы их увидим. А для них это тоже православие. Это, собственно говоря, как они живут. Что у вас там вот в этом смысле?
Некоторые особенности богослужебные, они действительно есть. Например, великий хор. Вход совершается с дискосом и чашей через весь храм, какие-то другие моменты. Но больших таких вот радикальных отличий в богослужении нет.
Это богослужение, а традиции, вот, бытовая культура обыденная, которой народ живет.
Ну, христиане Ливана очень европеизированы, в том числе православные. Может быть, меньше, чем марониты, но все-таки. Да и в Сирии тоже. В Сирии, где христиан до войны было от 11 до 12%, сейчас процентов 9-10, вот, в Ливане, где от, треть населения, наверное, сейчас христиане, вот все-таки христиан очень связывает вот, с Европой традиции. Вот. А что сказать об последних веках истории Антиохийской церкви? Скажем, во втором тысячелетии, очень сильно антиохийцы, как и все восточные церкви, обвизантинились.
Но, что это значит?
Но язык, богослужебные традиции византийские, весь богослужебный строй,
то есть это пышность
церковный
некая, значит,
строй,
появилась.
Язык греческий, в том числе, да. И, но все-таки вот среди всего содружества православных церквей, то есть тех церквей, которых мы называем и считаем православными, каноническими церквами, да, вот среди всех их антиохийская церковь все-таки исключительна, потому что в отличие от Иерусалимской церкви, скажем, или Александрийского патриархата, или Константинопольского, или Кипрской церкви, основным языком богослужения является не греческий, а арабский. Несколько ну, пару веков назад началось возрождение арабского литургического языка. И вот из всего содружества всех православных церквей Антиохийская церковь – это единственная из канонических церквей, где про язык богослужения не греческий, а семитский. Семитский, близкий к тому, а на котором и Спаситель наш говорил.
В Египте на греческом служит, в Александрийском
Александрийский патриархат служит на греческом, если не считать миссионерских вот приходов.
Я вот этого не знал, кстати.
Приходов и митрополий в Черной Африке. А в Египте их почти нет, их около 10 тысяч, если я не ошибаюсь, православных в Египте. Вот. Я сейчас не говорю о так называемых восточных ориентальных церквах, коптской там или, скажем, церквах Ближнего Востока. У них как раз больше сохранилось особенностей, потому что они не были связаны с Византией. Они не были подчинены, подмяты константинопольским патриархом, который присвоил себе первенство чести
на Востоке,
в Средние века.
А вот это вот движение церкви антиохийской к возрождению, о котором вы сказали, литургического арабского языка, то есть богослужебного, с чем оно было связано? Просто с желанием как-то отмежеваться от большого брата, от соседей, где все служат на греческом, мы такие независимые, национальные. Или в этом есть какой-то еще другой, более глубокий смысл?
Это была османская эпоха, Османская империя. Здесь было несколько факторов, в том числе и возрождение своих собственных традиций. Ну и, наверное, слабость Константинопольского патриарха в какой-то степени на Ближнем Востоке, его влияние в Османской империи, может быть, это как-то поспособствовало возрождению арабских традиций.
Отец Арсений, вы знаете, я даже стесняюсь спросить, а вы на скольких языках говорите?
Ну, я говорю на тех языках, где я жил.
То есть вы говорите...
Кушать захочешь, заговоришь.
Понятно, кроме русского. Вы говорите на итальянском, испанском, португальском, французском и теперь еще говорите на арабском.
На арабском я не говорю, такой задачи себе не ставил. Ну, какие-то бытовые фразы там, купить, найти, пойти, это да, на ливанском диалекте арабского. А литературный арабский язык Корана я не изучал. Для того, чтобы его изучать, этот большой, сложный язык, это надо 2-3 года ничем другим не заниматься. А в Ливане такой острой необходимости нет, потому что страна франкоязычная, и с французским языком легко обходишься, ну, с мусульманами где-то по-английски, на моем примитивном английском, а с католиками и с униатами на итальянском.
Все пригождается.
Вот прекрасный португальский, к сожалению, почти не пригождается.
Да, очень вас понимаю. У меня тоже это боль, то, что
ну
этот
да,
язык...
Вы же португалистка.
Да, 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 он как-то в жизни, вот в нашей повседневной, встречается довольно редко, если только не приехать в Португалию.
Как
сказал Фернандо Псоа.
Самая большая наша боль.
Да, Фернандо Псоа сказал, а меня патрия э лингва португеза, моя родина португальский язык.
Это правда.
Я вот о чем хотел бы спросить. Любой, кто хоть раз смотрел трансляцию пасхальную из Иерусалима «Схождение благодатного огня», видел этих арабов, христиан, которые очень бурно выражают эмоции, прыгают, забирают свою руку на плечи и так далее.
Улюлюкают,
да, да, у нас есть
с барабанами.
Некий вот уже такой даже сложившийся стереотип, что вот арабы, они вообще такие, они вот себя в храме ведут так. А вам приходится с чем-то таким сталкиваться, вот в этой, опять-таки я к этому вопросу возвращаюсь, в бытовой культуре?
Да, ну у нас эмоциональность на севере приглушена, спокойная, да, как кто-то сказал, что у африканцев чувство ритма, а у русских чувство покаяния. Вот, у них действительно, и даже у антиохийцев, вот, у них более эмоционально проходит богослужение. Они и в ладоши могут хлопать, и как-то более живо участвовать в службе. Ну, юг.
Юг.
Да.
Одно слово, юг.
Южнее, чем мы.
А вот такой вопрос возникает всегда в связи с такими темами. А насколько, в принципе, вот поведение на богослужении, например, да, вот они хлопают в ладоши, а у нас нет. Насколько это сущностно и важно? Потому что ведь часто человек, который смотрит на нашу традицию, например, со стороны, скажет, ну, смотри, что же так, все так скучно? Вот там прыгают в ладоши, поют, как здорово, как весело. А у нас все такие унылые и покаянные, да. А ему говорят, ну, такая традиция, вот у нас вот так надо. Какое значение, в принципе, вот эти внешние проявления имеют для веры?
Какое значение рукоплескания имеют? Это одно из выражений веры. И в Священном Писании многократно говорится «восплещите руками», «воскликните Богу гласом радования», и в богослужебных текстах, богослужебных гимнах «приидите там, Богородице, руками восплещем», ну, «от неоросшегося Бога славе».
Символ радости получается, да, когда рукоплескание?
Ну, наверное, да, радости, восторга, одобрения.
Ну, а не возникает у вас, может быть, я сейчас очень такой какой-то глупый вопрос задаю, но все-таки не возникает у вас желание в этой культуре, находясь, что-то такое, если угодно, попробовать или как-то вот попытаться этому приобщиться в русском приходе? Или все-таки нет, традиция не наша, мы этого не касаемся?
Ну, рукоплесканий у нас на приходе нет, на Бейрутском, в Бейрутском приходе. Но вот такой элемент, как проход через весь храм, от притвора до потом до алтаря с дарами во время Великого Входа, это мы осуществляем.
Во время литургии.
Во время литургии Великий Вход, да, идут священносцы потом. Несут, несешь дискос, да, с вином, да, да.
Ну, дискос, давайте скажем, что у нас на литургии это проходит только по амвону, то есть перед,
да,
самым алтарем.
А там через весь храм.
Да.
В древности ведь никто из алтаря в алтарь дары не выносил и не заносил. Их действительно приносили, и вот в Мозарабской литургии или в Бракаренской, или в других древних литургиях дары приносят их из притвора или откуда-то, с каких-то боковых помещений, и их при входе встречают диаконы. Народ эти дары отдает диаконам, диаконы несут в алтарь епископам, пресвитерам, их там принимают, эти дары. Потому что такое дары, хлеб и вино, которые приносятся для литургии? Это приношение народа. Когда-то в древности все приношения делились на три части. Самое лучшее для совершения евхаристического богослужения – одна треть пропитания клирикам и вдовам, и еще одна треть на дела милосердия, накормить алчущих.
То есть это такой отблеск очень древней традиции, когда люди, ну, максимально погружались, получается, в происходящее в храме, а мы сегодня же ведь зачастую, ну как, ну, простите за это слово, мы такие, ну, потребители немножко.
Да, ну вот антиохийское богослужение современное, оно мало отличается от греческого. Есть какие-то небольшие элементы, незначительные. Не значит, что они как на концерте все время руками, все время рукоплещут. Это редкие моменты там. Какая-то беседа какая-то после богослужебной или проповедь во время службы, или еще что-то. Вот. А вот древние восточные церкви, в частности, сироиковиты, сохранили очень много особенностей. Мне довелось быть на интронизации нынешнего патриарха сироиковитского, Афрама II. И,
потрясающе.
Но это было...
Какой-то вообще другой мир,
это было
планета.
Удивительно. Большинство епископов и священников приехали вообще из Индии. Потому что это автономная часть сироиковитской церкви, вот Маланкарская. И вот эти вот мелодии, как будто бы из индийских кинофильмов, потом напевы какие-то. А потом они посадили его на трон, и уже когда совершили молитву интронизационную, и стали его священники с этим троном вверх воздух подбрасывать и ловить вместе с троном.
И он... Ловили? Не уронили? Нет.
Это
видимо,
было что-то.
Репетировали, наверное, тоже тренировались. Слушайте, да. Как интересно. Правда, вот Костя говорит, два мира, два
да,
эфира.
Да, поскольку они не были под Византией, то они и сохранили больше какой-то, какого-то своего своеобразия, своей обычности.
Самобытности. А в Сирию вам доводится ездить? Бываете вы там?
Да, доводится. И вот 4 года я уже служу в Ливане, и всякий раз, когда предоставляется оказия, случается, я этой возможностью пользуюсь.
А вы не боитесь?
Ну,
Сирия
нужно
все-таки...
соблюдать меры предосторожности. Куда попало не ездить, куда попало не ходить. И желательно, чтобы... Ну, то есть знать какие-то правила, как там действовать без охраны, куда не надо не ходить. Вот. Недавно совсем довелось быть в Сирии. Ну, есть надежда, что... Поскольку дело идет к миру в Сирии, есть надежда, что работа нашего представительства при антиохийском патриархия будет вновь перенесена, будет возвращена из Бейрута в Дамаск. Из-за войны работа представительства была перенесена в Бейрут из Дамаска. А сейчас, когда дело идет к миру, наступило время подумать о возвращении работы представительства обратно в Дамаск. И я надеюсь, что в скором времени представительство в Дамаск вернется, и вернусь я представитель.
А понятное дело, что в Дамаске, наверное, все-таки достаточно безопасно сейчас. Там, собственно, военных действий не идет. Но понятно, что во всей стране не может не быть разлита эта трагедия войны. А как сказывается это на вашем служении, на ваших прихожанах? Как-то, может быть, на их на чаяниях, их, зачем они идут в храм, и что они в храме находят?
В Ливане значительная диаспора русская. 30 тысяч, по данным российского консульства, граждан России, не берем сейчас украинцев и белорусов, граждан России, стоявших на консульском учете, проживало такое количество проживало до войны. Сейчас примерно половина, то есть около 15 тысяч. Вот совсем недавно в Дамаске прошел, нет, не круглый стол, а страновая конференция российских соотечественников, проживающих в Сирии. Впервые за несколько лет представители ассоциаций российских соотечественников приехали из далеких городов, в том числе из Алеппо, из Хомса освобожденных, приехали из прибрежной Сирии, из Латакии, из Тартуса. Никто не смог приехать из таких мест, как Дейр-эз-Зор или, скажем, Хасаке, вот, или Ракка. Но вот те, кто приехали, я удивился, я присутствовал, участвовал в этой страновой конференции в Дамаске, она проводилась, я удивился, что несмотря на 6 лет войны, несмотря на все то, что выпало на их долю, эти ассоциации живы, они продолжают существовать, и они хотят дальше развиваться, у них планы какие-то. Они что-то хотят делать, возрождать все, возобновлять российского культурного центра работу с его многочисленными студиями, кружками, вновь хотят возродить. Вот, а если говорить об общине, у нас ведь два прихода вот в тех краях, это в Бейруте и в Дамаске, то в связи с войной дамасский приход почти растаял. Там совсем почти, ну, совсем мало осталось прихожан. Кто-то, кто мог, уехал на родину переждать войну, а может быть, уже и не вернется. Ну, правда, некоторые возвращаются. А кто-то боится из пригородов приезжать. Сейчас несколько женщин живут у нас в представительстве. Несколько женщин, чьи дома, они вдовы. У них мужья или умерли, или погибли. Их дома в пригородах, непригодны к жилью из-за минометных и прочих обстрелов, разрушены. И они некоторое время, пока не восстановят свое жилье, вот, они живут у нас в представительстве в Дамаске. Ну, заодно они его и охраняют, и содержат в чистоте. И раз в неделю там есть служба на арабском языке. В русском православном храме, который назван в честь Игнатия Богоносца, первого антиохийского епископа. Там ведь до войны было как бы две общины существовало, сосуществовали, да? Русская, русскоязычная, и вот община Московского патриархата, и община антиохийской церкви, арабоязычная. Вот сейчас продолжаются богослужения еженедельные арабской общины. Ну, а изредка, ну, вот мне доводится тоже там совершать литургию. Это несколько наших женщин, которые там. Приходят также верующие сотрудники российского посольства, ну и народ собирается помаленьку.
Игумен Арсений Соколов, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Бейруте, представитель Патриарха Московского и всей Руси при Патриархе Антиохии всего Востока, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».